Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Ну да, действительно, дорогие друзья, «Лютеранская волна» сегодня с вами, 17:00 московское время, и сегодня 28 июня, уже закончился первый месяц, почти закончился первый месяц лета. И вот мы сегодня в студии вместе с вами, Юлия Виноградова. И сейчас я вам представлю гостя «Лютеранской волны». Но прежде хочу вам рассказать о том, что в это воскресенье, 25 июня, мы праздновали День апостолов Петра и Павла. Наш кафедральный собор называется «Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла». И вот этот праздник Петра и Павла – это праздник общины, день рождения общины, праздник, который всегда очень интересно у нас проходит. А в этом году, кроме того, что 25-го мы праздновали День апостолов Петра и Павла, это было и второе воскресенье после праздника Троицы, и это был День Аугсбургского вероисповедания. Вот такой был у нас замечательный день, и в этот день председатель Совета общины Кафедрального собора Мария Фролова, пастор Виктор Вебер вручали свидетельство о конфирмации нашим конфирмантам 2017 года. Вот я вам хочу представить гостя нашей «Лютеранской волны». Это как раз конфирмант 2017 года Юрий Юрчишин. Юра, здравствуй.
Здравствуй. Здравствуйте, да, дорогие радиослушатели.
Да, ну, поскольку мы с Юрой в жизни на «ты», то и здесь мы тоже в эфире, в прямом эфире тоже на «ты». Юр, ну, я рада тебя видеть у нас на «Лютеранской волне» сегодня, и работает видеотрансляция. Вы, дорогие друзья, можете нас видеть, и видеть, что мы очень рады тому, что мы сегодня с вами в эфире. Юр, ну вот я такую предварительную часть сказала, что вот действительно у нас вручили на этом празднике свидетельство о конфирмации, и в частности ты получил это свидетельство, еще много человек получили это свидетельство о конфирмации. То есть это был такой праздник. Вот, и я даже знаю, что ты выписывал своим замечательным было. Почерком.
Было, да.
Да, пастор Виктор, пастор Виктор Вебер как раз обратил внимание на это. Это такой прекрасный почерк, и он боялся испортить своей корявой подписью такое свидетельство. Юр, ну вот смотри, значит, ты пришел вот в нашу общину, собственно говоря, не так давно. То есть это было где-то, наверное, осенью, да?
Нет, позже.
Позже даже, да?
Да, да. Вашу, в нашу теперь нашу, я называю, нашу, да. И только в нашу, да. Вот почему я как бы уточняю, самое главное. Я пришел первый раз 25 декабря 2016 года. Вот на Рождество, на утреннее богослужение я могу даже рассказать.
Расскажи, расскажи.
Если говорить коротко до этого, то моя жизнь похожа, как некогда сказал Давид, что ноги мои прошли по прекрасным местам. Вот по таким прекрасным местам, проходя, я дошел до 55 лет, как бы приобрел некий опыт, но для меня оставался всегда самый главный вопрос. Вопрос оцерковления, вопрос церкви, церкви, в которую буду ходить я. И вот этот поиск в моей жизни, он продолжался в течение всего этого времени. Я не сказать, что такой человек, что ли, придирчивый, или как вот невеста, которая выбирала. Нет, ни в коем случае. И все-таки, возрастая духовно, мне хотелось найти то самое, куда я буду приходить, и, ну, где я буду чувствовать себя, вот как есть, где я буду чувствовать близость с Богом, где я буду чувствовать... Где я буду чувствовать себя просто хорошо, как дома, говоря по-человечески, даже так, как бы с этой стороны. Поэтому пройдено было много, много было увидено. Может быть, когда-то еще там мы на эту тему поговорим, или я коснусь этих моментов. И вот 24 числа мы вместе с супругой, зная, что вот, что называется, накатывается так называемый сочельник, говорим друг другу, а сходим-ка мы к нашим братьям-католикам.
А, католики решили пойти,
Да, просто вот так вот сходить, поучаствовать, ну, что называется, поприсутствовать, душу отогреть. Этому предшествует, в общем-то, опять тоже целая плеяда. Мы должны были поехать к сыну, меня просто-напросто не отпускают ни с какой стороны. Для меня вот не отпускают, и все говорят, Юрий Павлович, никуда ты не... А уже билеты были взяты, которые я сдал. И вот я, не увидевший внуков, где-то по-своему вот такой вот, вот такой, какой есть, пойду-ка, я думаю, в Римо-католическую церковь душу отогрею. Ну, просто так вот посижу, послушаю, сердцем отдохну, прихожу. Обычная такая предрождественская суета, народу тьма, люди прибывают, мы понимаем, что... Если мы, значит, останемся, может быть, даже мы и не выйдем обратно, как будто бы.
Вы пошли на грузинскую, да?
Да, непорочного зачатия. Вот мы туда пошли, так это переглянулись, ну, не соли нахлебавшись, вроде бы, ну, ладно, там еще 25-й впереди, там будет видно, и то хорошо. И то увидели вроде бы, к вертепчику подошли, еще служение там не началось, и мы с тем самым и уехали. Едем обратно, не сговариваясь вместе с ней, приезжаем, а сердце болит. Как сказать, поели, а не доели, побывали, а не получили. И тут меня осенило. Как-то давно, вот время от времени я ходил по Старосадскому переулку, ну, там сначала стояла какая-то кирха была усечена, не было этого шпиля. Что там было, как там, чего, я еще так смотрел, думаю, какая интересная архитектура, ну, наверное, вот такая кирха, наверное, вот такое усечение, вот такая она какая есть. Все, не более того, потом вместе с сыном мы подъезжали, там была реставрация, говорили, что будет органный зал. Потом, спустя много лет, я услышал, что поставили органы, будут давать концерты. Ну, поставили, будут. И тут меня осенило. Вот именно вот вспоминая вот этот речитатив, я подумал, а там же кирха, там же церковь. А если туда? А для меня орган, это я так говорю сумбурно, как самосвала, но это для меня, ну, это все, это вот, это все. Утром просыпаемся, я говорю, Людмила, слушай, вот так и так, вот там, вот ты помнишь тогда? Да, помню. Поедем? Поедем. Поехали. Приезжаем. Идем, но будет, не будет, что там, чего, кто,
то
почему.
То есть ехали, не представляли, собственно
вообще,
говоря.
Вообще, наобум, да, что вот там что-то, я даже не знал, что это кирха, ну, это какое-то протестантское здание, может, реформаты, может, еще. Вот наобум, ну, знал, что там орган, вот единственное, что я знал. Приезжаем, уже стоит шпиль, на шпиле ага, уже хорошо, что-то уже близко, подходим, заходим. Вежливо с нами поздоровались, в зал приглашают, хорошо, заходим в зал, песенники вручают с проведением.
Распорядок богослужения.
Да, с порядком, значит, богослужение будет. Прекрасно, проходим, тишина, чина, хорошо, народ вежливый, собираются, рассаживаются, мы сидим. Но я никогда не забуду вот этого... чувства, ну, понятно, конечно, Рождество, ну, конечно, вот эти сопереживания, но звук органа, к нему как бы присоединялся звук трубы.
Трубы, да-да-да.
И
да,
вот
да,
такое чистое-чистое, такой чистый смех, такой вот молодежный, юношеско, такой девичий, такой вот уходящий куда-то туда, под самые своды. Сели, ожидаем. Началось богослужение. Ну, я понимаю, обычная литургика, богослужение, хорошо, да, конечно, и служители, облачения. Для меня как бы это было не новостью. Но что интересно, где-то в конце богослужения я почувствовал то, что искал всю свою жизнь.
И что же это было?
А это был Христос. Это не мистика. Вот вы знаете, весь мир сегодня встанет, и чисто теоретически со всех сторон, включая психологию, объяснит мне, что это мне казалось и кажется, и что это я сам себе, что называется, напел. Но в моей жизни было несколько моментов. Я благодарен за это ему. Вот тогда, на тот момент, почувствовав это, у меня возник вопрос. Господи, так я просто музыку пришел послушать. Я орган пришел послушать. И сам себе отвечаю. А как здесь здорово и хорошо. Ну, я же, ну здесь же хорошо. Да. Ну, тебе хорошо здесь? Да. Вы знаете, есть такое интересное выражение. Вот когда ты говоришь с Богом, это называется молитва. Когда Бог говорит с тобой, это называется шизофрения. Нет, я с этим не согласен, но нечто подобное было, когда я вышел оттуда, у меня, человека, в общем-то, считавшего себя испытанным, прожженным на всем этом, человеком, которого мало чем можно было удивить, в общем-то, от крайних таких харизматическо-пятидесятнических собраний, в которых я соучаствовал, которые я видел просто по долгу моего служения, по долгу моего жизненного пути, до, что называется, таких глубоких, можно сказать, подпольных, русско-православных собраний на дому, вот так называемая катакомбная церковь. Да, это было удивительно еще в пору моей молодости. Тогда мы, что называется, примиряясь, только смотрели, для нас это было вот как что-то такое необыкновенное. Но вот то, что я увидел, произвело на меня просто глубокое и неизгладимое впечатление. Я подумал, ну, наверное, слишком долго я не был в церкви, слишком много пережил за это время, прошел. А похожу-ка я регулярно. Наверняка вот что-нибудь и как-нибудь вот зазвенит по-другому, насторожит, что ли, ну, как-то направит или, что называется, предупредит. Но чем больше я ходил, тем больше я видел обратное. Я удивлялся все время вот этой золотой середины. Я засел за литературу, я все, что можно, выкопал для себя. Я приходил, спрашивал, наблюдал, уходил, опять садился, не говоря уже о молитвах. Но то, что произошло, произошло. И объяснить это совершенно невозможно, кроме одного. Светлое, теплое, глубокое, какое-то материнское чувство покоя. Вот я пришел туда, куда я пришел. Я вспоминаю, когда это был 87-й год в Прибалтике.
Давненько.
Да, слишком. Финские братья, а тогда и всегда я, в общем-то, потомственный баптист в третьем поколении. И тогда, на тот момент, когда перестройка только началась, они приехали, и тогда состоялось такое негласное рукоположение нас, на благовестников.
Угу.
И вот тогда была такая молодежно-церковная встреча, собрались братья, и один из светил автономной Евангельской церкви, Иосиф Данилович Бондаренко, он только вышел из заключения тогда, он приехал.
Он
как
за свои
бы...
убеждения, да, находился в
тюрьме? Да, безусловно. А их вот только тогда по списку Шеварнадзе выпускали из заключения, и вот он приехал, это была встреча. Было множество вопросов, которые мы, молодежь, ему вот такие бойкие, такие горящие, такие яркие, такие желающие. Мы тогда еще даже не совсем осознавали, что это пришло за время, когда нас не штрафуют, когда нас не привлекают, когда нас не разгоняют, когда нам не присылают повестки в прокуратуру, да, когда мы просто видим, как милиция, которая тогда еще по наитию, просто по автоматизму приезжала, просто прячет свои глаза, ну чего, кто-то там позвонил, вызывал, да все нормально и хорошо. Хорошо, пришло другое время. Другое, да. Просто вот еще только тогда все это притиралось. И вот мы собрались и задавали ему разные вопросы. И вот один из вопросов, который ему задали, был вопрос такой: скажите, Иосиф Данилович, а все понятно, церковь – это церковь. Угу. Она на своем месте всегда незыблема, как есть, веками была, есть и будет. А вот как нам относиться к такому явлению, как союзы, ассоциации, объединения.
Церквей.
Как вы на это смотрите? Mm-hmm. Да, в целом. Mm-hmm. Вне конфессии, в целом. Вот как бы вот такая административная структура или структура. Вот как к ним относиться? В Библии про это не сказано нигде. Христос об этом тоже не говорит. Я никогда не забуду. Он задумался, глубоко задумался, посмотрел на нас. Он, видимо, понимал, что мы имеем в виду, и сказал: вы знаете, братики, у вас вся жизнь впереди. Я вам приведу одну интересную картинку. Вот представьте себе, огромная светящаяся, как Юля, у тебя за спиной гавань со светящимся красивым городом. В эту гавань, в которую влечет красивый, яркий маяк, входят огромные белые океанские лайнеры. Маяк привлекает, дает направление. Капитаны связываются с навигацией, входят в эту блестящую, залитую огнями гавань.
Угу.
И никогда оттуда больше не выходят. Я тогда совершенно не понял вот этого.
Ну да, метафора такая.
Вот глубокая метафора того, что остаться над, остаться вне, остаться преданным только Христу, следовать за Ним, слушать Его, понимать Его, служить, все остальное меняется. Если мы в этом костенеем, если вот только вот это и в этом истина, и только так, и только поэтому, и потому что это так, я думаю, мы как христиане погибли. Так скажу больше.
Угу.
Самое главное, вот этого я всегда искал. Вот этого мне почему-то не хватало вот в той моей прежней жизни, когда мне говорили: «Палыч, ты не баптист». Ну почему? А потому что потому. Они, конечно, говорили это от чистого сердца, ревнуя по-человечески. Да.
Интересно.
Ты должен вот потому что родной союз, а потому что родное объединение, а потому что дед твой из тюрьмы не вылезал, и мамка твоя в свое время привлекалась. И ты... Ну подождите. Понятно. Все это ясно. Но помимо этого всего и за этим, за всем стоит нечто большее, имя которому Христос, и тот, который имеет на меня свои планы, вне всего человеческого, что окружает нас. И в этом отношении, придя, Евангелическую лютеранскую церковь, я вдруг увидел, что люди, кстати, настрадавшиеся в свое время поболее всех, для меня это было... Я-то вообще искренне по-своему ни в коем случае не хочу сказать, что Союз евангельских христиан-баптистов – это плохо.
Да, пани, я понимаю.
Ни в коем случае я не хочу сказать ни на кого.
Конечно.
Да, не дай Господь. Эти братья, эти церкви, это время научило меня многому. Я благодарен им. Они мои братья, они мои церкви, они моя часть моей жизни. Я понимаю прекрасно, что кто-то может иметь по отношению меня какое-то свое сугубое мнение. Это дело его совести.
Да-да.
Но я могу сказать другое. Придя сюда, совершенно не рекламируя, я заметил людей, которые, настрадавшись, не потеряли самого главного – Христа. Вот они просто, вот напросто, совершенно не наскакивая, не наезжая, не окружая, не доказывая, ни, я не знаю чего, ни, они просто живут.
Ну да, не выпячивая свое там страдание, предположим, да?
В том числе, в первую очередь. Вот для меня было парадоксально. Я думаю, ну, когда я узнал, сейчас вот это как бы все будет, да мы же вот тоже в том... Об этом вообще разговора никакого нет. Если идет разговор, то как-то вот вторым планом. Ну да, вот это было.
Было,
к сожалению.
Конечно,
да, было, а вот теперь другое время. А вот теперь надо смотреть вперед. А вот теперь и вообще, я хочу сказать, вот это внутреннее, может быть, это не совсем христианское слово, но христианская интеллигенция, интеллигентность и интеллигентное отношение к Писанию, ненавязчивое, не обязывающие, не связывающие, не заставляющие, самое главное, не загоняющего человека на основании Библии, ведь в сущности, так или иначе, апеллируя ей, можно человека...
Да, в Библии можно оправдать все, что угодно, на самом деле. И очень плохие вещи тоже, и осудить, и все, что
как
угодно.
Как угодно,
да.
Апеллируя.
Если вырвать из контекста.
Безусловно, безусловно. Мы, но здесь вот настолько... Нежный, бережный, настолько продуманный подход. И подход, который всегда оставляет для слушающего право выбора. То есть вот есть такое мнение, есть такое положение, и есть еще вот нечто из личного опыта. Смотри сам.
Да, Юр, мы сейчас сделаем небольшой перерыв и попросим наших слушателей позвонить нам.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Да, дорогие друзья, вы сегодня можете задать нам свои вопросы, позвонить нам и узнать что-то о нашей общине Кафедрального собора, спросить что-то о моего сегодня дорогого гостя «Лютеранской волны» Юры Юрчишина, который так интересно рассказывает вот о своей жизни, о своем пути ко Христу, пути к церкви, что мне даже не хочется его прерывать. Но, тем не менее, я хочу сказать, что наша передача подготовлена при непосредственном участии Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России, которая проводит свои богослужения в Москве по адресу Старосадский переулок, дом 7/10. И свои вопросы вы всегда можете задать по телефону 628-53-36, код Москвы 495. Напоминаю вам, что в гостях сегодня Юра Юрчишин. Юрий Юрчишин, наш конфирмант 2017 года. В год 50-летия реформации Юра конфирмировался и получил свидетельство о конфирмации вот буквально в это воскресенье. Юр, ну давай вот продолжим, да, этот разговор. Ты пришел в церковь и почти сразу стал ходить на наши библейские часы, и все время в них участвуешь. Вот как тебе, как ты относишься к этим библейским часам? Ты, в принципе, уже начал об этом говорить, о том, что никогда не навязывается свое мнение, да, и пастор ведет библейский час и приглашает к разговору всех. И вот я хотела тебя спросить, как тебе, как ты относишься к этим библейским часам? Что там тебе нравится? Как ты сам к ним готовишься?
Для меня в этом отношении большим показателем является жизнь нашего Иисуса Христа, описанная в Евангелии. И я вспоминаю как бы начальное изложение, можно сказать, земного пути нашего Спасителя. А помните, Юля, в тот самый момент, когда Иисус Христос вместе с семьей идет на праздник в Иерусалим.
И когда вот там... он еще отрок, да, подросток?
Да, 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 именно так. А будучи отроком, он идет в Иерусалим, там, что называется, они его теряют, возвращаясь обратно, они спохватились, возвращаются назад и находят отрока нашего Спасителя среди учителей Израиля. И вот дальше дословно слушающих, слушающего и спрашивающего. Вот самый первый, что называется, проблеск, самый первый шаг нашего Спасителя, когда уже формируется, с одной стороны, человек, а с другой стороны, для меня это огромный и большой показатель того, что христианин в первую очередь должен научиться слушать, и очень глубоко слушать, и очень внимательно слушать, и это должно быть всегда. Для меня библейские часы – это добрая возможность получать откровение нашего Господа. Как это происходит? А вы знаете, вот библейские часы время от времени проводит в том числе и наш пастор Виктор Вебер.
Виктор Вебер, в основном их и проводит.
Да, и вот потрясающе, когда я как бы со своей стороны наблюдая, внимательно слушая, вижу, да, идет определенная тематика, под которую он там готовится, так или иначе отвечает. Бывают моменты, когда он со своей стороны начинает, ну, что называется, апеллировать или что-то говорить, вот дополнительно размышляя на эту тему. Но иногда мы понимаем прекрасно, что в эти моменты действует Дух Святой, и через Него, и через нас начинает говорить какие-то особые вещи. И вот я вспоминаю, однажды мы рассуждали, согласно вот нашего рассуждения, о смерти. И он просто так вот задумавшись, закончил свою мысль относительно того, что он думает, и говорит, а вообще я вспоминаю, еще в моем розовом детстве в Хакасии, местные жители Хакасы, когда собирались на поминки, они там не плакали, как русские.
Да, помню.
Они там, наоборот, радовались. Он глубоко задумался это, вспоминая, потом перешел в другой теме, и меня как будто пронзило. Вот мы, христиане, как мы воспринимаем смерть? Как мы ее понимаем? Как мы к ней относимся? А ведь на самом деле для нас смерти-то и не существует. Ее нет. Павел в свое время сказал: смерть, а где твое жало?
Да.
Ад, а победа твоя где? И в этом отношении я не говорю, что мы должны радоваться, плясать, петь. Но вот эта внутренняя светлая радость встречи с нашим Спасителем и переходом туда, куда мы все идем, вот это чувство у нас должно быть. Вот для язычников хакасов это понятно, а для христиан, к сожалению, не всегда.
Но, понимаешь, Юр, это еще все-таки некие отголоски нашего безрелигиозного прошлого.
Верно.
А то, что мы сколько, десятки лет жили без Христа, я имею в виду вообще страну, да, поскольку выдавливали, так сказать, людей, да, верующих, вот ты затронул, да, тоже эту тему, вот, и ссылали, и убивали, и так далее, и так далее. То есть, естественно, выносили, так сказать, религию, церковь в маргинальную какую-то сферу, да, когда, да, было неприлично там людям крестить детей и так далее, делали это какие-то бабушки, так сказать, в тайне и все такое прочее. Да. Поэтому и отношение к смерти, вот то, что ты сейчас затронул, это ведь тоже отголосок нашего вот этого безрелигиозного прошлого, когда человек уходил, да, для, ну, для атеиста, если уходит его близкий, он просто, ну, умирает, и все, да, и ничего больше нет.
Да,
да, и это, по-моему, совершенно безрадостное существование вообще, атеистическое, ой, абсолютно безрадостное, по-моему, существование.
Тупиковое, что называется. Вот как будто вот такой проблеск, как будто такой момент, но, что называется, это вот так. И вот тут, вот в этом плане, в этом отношении для меня это возможность. Возможность слышать, и не только слышать, а учиться. Не только учиться, а возрастать дополнительно. Поэтому самое главное еще вот что. Я ведь понимаю, что для нас христиан всегда так не будет.
Что ты имеешь в виду?
А вот так. Собираться запросто. Встречаться запросто. Желающие жить благочестиво, они будут иметь всегда определенные проблемы.
Ну да, имеющие,
так было,
да,
и будет.
Будете иметь скорбь в этом мире,
конечно,
как сказал Христос.
Конечно, я не говорю о чем-то там, не забегая вперед, ни в коем случае не пророчествую, никого не пугаю, не дай Бог. Но все-таки вот сегодня такая возможность есть.
Да.
И это самое главное. Это учеба. Это непрерывная учеба. Учеба – это одно. Второе – это я слышу моих братьев и сестер. Я церковь слышу. Я слышу тех, которые приходят. Одно дело – вот мы, Юля, поговорили с тобой. А другое дело – рядом сидящий.
Да.
А рядом с,
да,
ним сидящий.
Да, да.
А следующий. И я могу сказать, вот этот медленно цементирующийся библейский кружок, вот эти, я их называю, библеисты, которые собираются, это особые люди. Это тоже определенная категория в церкви людей, которые приходят, которые ищут, или наоборот, которые хотят вот что-то высказать со своей,
да,
стороны.
И с одной стороны, приходят с вопросами,
да,
внутренними, да, своими вопросами, и высказывают их. Иногда стесняются, иногда уже, по-моему, нет, уже и не,
да,
стесняются. Или добавляют какую-то свою такую краску в разговор. Вот. И это очень здорово. Я могу просто констатировать, сколько на библейские часы хожу уже много лет, что у нас растет этот библейский кружок.
Да.
Растет. И, кстати, за счет конфирмантов этого года.
В первую очередь. Все правильно. Тут, что называется, конечно, и горит первая любовь. Конечно, и большое желание. Конечно, и... А я вообще к этому еще хочу такой интересный момент рассказать. А в моей жизни, когда я был привлечен на доследование и находился в местах предварительного заключения в течение 8 месяцев, повезло. Я никогда не забуду, когда нас выводили во внутренний дворик. Тоже интересный момент. И вот туда выходили разные люди. Конечно, и уголовный мир, поразмяться, посмотреть друг на друга, показать свои наколки, накачанные бицепсы. Это было место такой некой тусовки, на которой вел каждый по-своему. И вдруг прошел слух, поступил вор. Как-то место присело. Само по себе. Несколько раз нас выводили, я его не видел. И вот однажды в очередной раз, а мне было интересно посмотреть, что это за люди, что это за человек вообще. Уголовного мира я тогда никаким боком не касался. И вот вспоминаю, как однажды в очередной раз вот на такой прогулке в течение часа, там 40 минут, было по-разному. Кто-то отжимался, кто-то разминался, кто-то просто сидел на четвереньках, кто-то ходил вдоль парапета. И вдруг в проеме появился человек. Обычный человек. Также до половины с голым торсом, среднего роста, обычного телосложения. И вот тогда я почувствовал, что, видимо, те, которые знали, притихли.
Угу.
Вот как-то все стихло.
Угу.
Резко. Он пружинищей походкой дошел до середины, повернулся. Удивительно, что у него не было ни одной наколки. И вот он остановился возле человека, который отжимался. Тот был, наверное, двухметрового роста. Тот замер. Я никогда не забуду, как он смотрел на него, не отрываясь.
Угу.
Наклонился на корточках и тихо-тихо произнес: «Что, дуреха, мышцы качаешь? Глупый. Дух качать надо». Поднялся и ушел. Вот на тот момент тогда я вдруг понял, что нам, христианам, необходимо использовать любую вот такую возможность. Вот просто использовать. Может быть, это чтение, может быть, это библейский час, может быть, это служение на неделе, может быть, это воскресное богослужение. По-разному. Но как важно, чтобы это было так, чтобы мы использовали, чтобы возрастали.
Юра, ты меня прости, я...
Все хорошо.
Просто нам пришло сообщение, да. Я хочу его прочесть, потому что каждый человек имеет право на свое мнение. Мне кажется, это мнение очень обоснованное. Но вот Никита нам пишет, что атеист, мы с тобой говорили об атеизме, да, существует здесь и сейчас, он знает, что уйдет в небытие. И единственное, что он может, обессмертить себя в поступках перед человечеством. Здесь, сейчас, принести пользу и служение людям. Он не может себе простить, если обидел кого-то. И Бог ему не простит и не отпустит грех. Поэтому атеист изначально ведет себя корректнее, ведь никто не отмоет его перед своими очами. Счастье атеиста – сделать людей вокруг себя счастливее в этом скоротечном и бренном мире. Другого счастья у него нет и быть не может. Да, прошу не путать неверующих, тех, кто не ходит в храмы, с атеистами. Вы знаете, это очень интересное сообщение, просто, к сожалению, у нас сейчас подходит время нашей постоянной рубрики «Проповедь». Я могу сказать, что сообщение действительно очень интересное. Ну, во-первых, если, как сказано тоже в Евангелии, да, что неверующие по закону осудятся, да, то есть человек, который исполняет вот таким образом закон, да, который хочет сделать людей счастливее и ведет себя корректно и старается сделать что-то в этом мире, то это, по-моему, прекрасно. Ну, а вопрос о том, отпустит ему Бог грех или не отпустит, это, наверное, вопрос к Богу, и Бог пришел для всех людей. Вот, поэтому я думаю, что вот Никита может открыть для себя еще в этом мире что-то и другое, а не только вот такой атеистическое мировоззрение, потому что христианское мировоззрение, это оно же не... Оно, наоборот, человека обогащает. Оно ни в коем случае не как-то его делает каким-то таким очень узким человеком, наоборот. Юр, мы должны закончить сегодня нашу беседу, потому что у нас впереди еще проповедь нашего пастора Виктора Вебера как раз про наш праздник, про общину Кафедрального собора, про День Петра и Павла, про Аугсбургское вероисповедание. Я думаю, мы с тобой еще встретимся и продолжим этот разговор как-то в следующий раз, потому что разговор был очень интересный. Вот. Спасибо, Юр, тебе большое. Мы прощаемся сейчас с нашими слушателями. У микрофона была Юлия Виноградова и мой гость сегодня Юрий Юрчишин. До свидания.
Всего доброго.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь. Как мы уже отмечали, в эти дни церковь празднует сразу несколько замечательных дат. День Рождества Иоанна Крестителя, день Аусбургского исповедания, день святых Петра и Павла. Иоанн Креститель предварял Христа своей проповедью, а апостолы Петр и Павел были уже после, они стоят у истоков христианской веры, потому что именно их свидетельство повлияло на весь мир. Также сейчас идет время после праздника Троицы. Можно задать себе вопрос, что объединяет эти все праздники, ну, кроме, конечно, того, что они христианские. Иоанн Креститель завершил эпоху пророков, суммировал, так сказать, все их предсказания и уже лично указал народу на пришедшего Христа. Апостол Петр не только видел Христа, но и лично исповедовал его. Апостол Павел гнал Христа, преследовал его учеников, а потом встретился с воскресшим Христом в своей собственной жизни. Уверовал и способствовал, как никто другой, созданию христианского учения. Все встречали Христа. Он стал главным явлением их жизни. Но вместе с тем все они разные, несмотря на то, что все по национальности были иудеи. Именами двух апостолов названа наша община. Они два разных человека, два разных апостола стоят у истоков христианства. Петр был простым рыбаком, Павел принадлежал к элите иудейского общества и имел прекрасное образование. Петр ушел с Иисусом, скорее всего, потому, что вначале он надеялся, что его жизнь улучшится, его житейская жизнь улучшится, потому что быть рыбаком все-таки означало тяжелый труд и не всегда благодарный. Павел мог бы оставаться фарисеем и гонителем церкви, потому что это было выгодно. Но Иисус вывел его из этой зоны комфорта, и Павел отправился в беспокойное путешествие христианской веры. У Петра была семья. Даже когда он стал апостолом, его жена сопровождала его. Об этом пишет тот же Павел в первом послании к Коринфянам. А сам Павел оставался одиноким. Петр отрекся от Христа, и, наверное, именно это потрясение дало толчок переменам в его духовной жизни, началом перемен. Петру Христос заповедал стать камнем, на котором будет стоять церковь. Павлу Христос сказал скупые слова: «Иди, и сказано будет, что тебе делать». Но о нем, о Павле, Господь сказал Анании в видении: «Он, то есть Павел, есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Мне и многим другим, я думаю, что вам, кажется, что не случайно избрал разных таких людей Господь, чтобы основать свою церковь. В давние времена христиане спорили из-за таких вопросов, как кому нести служение: людям с церковной традицией или новообращенным, нужен целибат или нет, нужно и можно прощать людей, действовавших против церкви или нет. Ответы Господь нам уже дал, явив нам двух разных и замечательных апостолов. И в наши дни, конечно, возникают новые вопросы, наверное, более серьезные. даже, можно сказать, ставится под вопрос само существование единой христианской церкви, этой внешней такой составляющей, но даже внутренней. Есть страны в мире, где христиан преследуют до сих пор. Церкви оскверняют и разрушают, верующих казнят. Это внешнее воздействие. А есть страны, с другой стороны, где пасторы стали государственными служащими. И это стало начало, возможно, стало началом разрушения церковности как таковой. Светские законы становятся важнее библейских истин. Все в таких церквах организовано как в каком-то офисе, в каком-то государственном предприятии, учреждении. Но церковь, как дар Духа Святого, многим так кажется, возможно, и уходит, возможно, есть, но сомнения возникают, потому что в такой церкви главенствуют другие законы. Сегодня, когда мы празднуем День святых Петра и Павла, стоит задуматься о происходящем во Вселенской Церкви. Церковь везде разная – восточная, западная, реформированная и остающаяся неизменной, но для христиан она едина, несмотря на все отличия, как были едины Петр и Павел, несмотря даже на то, что в их земной жизни был между ними конфликт. Для нас сегодня очень важно осознавать все серьезные проблемы церкви. Необходимо не убегать от них, озвучивать их, размышлять над ними. Только так появляется надежда на их разрешение. И путеводителем для нас в решении этих сложных вопросов, как и всегда в истории церкви, может быть только Господь. Только Его Слово, как оно написано в Священном Писании. Только через Духа Святого мы можем осознавать и видеть решение тех или иных трудных вопросов. Петр и Павел – не последние люди, о которых написано в Священном Писании. И для нас в решении наших актуальных вопросов нам обязательно может помочь их опыт. Поэтому нам необходимо снова и снова перечитывать библейские страницы, размышлять над ними, спрашивать самих себя, что библейское послание означает сегодня для нас. И необходимо нам молить Духа Святого каждый раз, когда мы начинаем читать Библию, чтобы Он нас вел и указывал верное понимание Слова Божьего. Это очень важно в наше рациональное время. Мы привыкли полагаться на факты, на научные методы, на мнение специалистов в понимании тех или иных сложных вопросов. Но кто даст гарантии, что эти специалисты не могут ошибиться, что те или иные какие-то научные те же методы единственно верны? Особенно кто даст гарантии в духовных вопросах? Никакой иерарх или даже, возможно, святой отец, труды которых мы читаем, не может быть гарантирован на 100% верное понимание. Поэтому нам снова и снова нужно размышлять над библейским текстом и просить Святого Духа о помощи. И так же, как и апостолы, мы с вами путешествуем в вере. Перед нами простирается вперед эта дорога. Мы до конца не знаем, что это за путешествие и куда оно нас приведет. Иначе наше доверие Богу было бы не нужно. Мы с вами приходим сюда в церковь слушать евангельскую весть, молиться, потому что мы все вверяем наши жизни церкви Богу. Что, мне кажется, объединяет все-таки эти праздники, которые у нас на церковной неделе? Иоанн Креститель напоминает нам нам тех реформаторов католической церкви начала XVI века, которые призывали к покаянию, к перезагрузке отношений с Богом. Петр и Павел, как символы, напоминают нам, какие мы разные и несовершенные. Подвластные искушению видеть только часть истины. А с другой стороны, жизнь апостолов показывает нам главную ценность в их жизни – явление им Христа. И как недостаточно это поначалу ценится, и как достойно оценивается потом. А праздник Пятидесятницы и Троицы напоминает нам, что перемены в жизни человека и объединение нас, таких разных, в христианскую общину возможно только под воздействием Святого Духа, под волею Святой Троицы, этого совершенного триединства. Да будут все едины, как един наш Господь. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.